эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев. И в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог обратиться к нам и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Это желательно такие трудные вопросы, которые, возможно, препятствуют вам веровать, которые создают какие-то запинания в вашей вере. И их можно задать, позвонив по телефону 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Вы также можете нам присылать вопросы на Viber и WhatsApp по телефону 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96, там и Viber, и WhatsApp. И можно с наибольшим, наверное, удобством нам присылать вопросы через наш сайт Teos.fm. И там будет возможность нас и слушать, и задать вопрос с сайта. Вот уже пришел вопрос. Как сообразуется логика и догмат? Всегда сообразуется. Логика и догмат, они обязательно совпадают. Ну, вернее, как догмат, он обязательно логичен. Потому что логика, она, собственно, описывает наш язык. И то, что противоречит логике, это то, что является бессмысленным с точки зрения языка. И, конечно же, догмат, он всегда должен быть логичен, он всегда логичен. Мы всегда... Догмат, он ограждает тайны веры от попыток их неправильно выразить, и сам по себе догмат, он всегда и обязательно логичен. Так, еще одно пришло сообщение. Так, прокомментируйте такое явление. Некоторая часть церковных людей считает себя вправе преднамеренно не принимать участие в патриаршем богослужении, которое состоялось в Торжке. На мой взгляд, это демонстрация игнорирования главы церкви. Это грех или шизофрения? Вы знаете, я как-то не слышал, чтобы вот сам патриарх этого требовал. И участие в богослужении — это... Ну, в общем-то, дело добровольное. Тут нельзя требовать этого от человека. То есть человек это делает по своей воле. Поэтому я думаю, что тут никого к этому нельзя принудить. Остается ли народ Израиля народом Божиим? Евреи остаются Божьим народом, да. И еврейский народ продолжает занимать некое... таинственное место в Божьем плане. И мы, например, читаем у апостола Павла, что весь Израиль спасется. И он там в послании к римлянам, он там пишет язычникам, и он говорит: «Я не хочу оставить вас в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение в Израиле произошло до времени, пока не войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». То есть... Израиль, он просуществует как народ до конца этого мира, и он одним из свидетельств того, что мир уже подходит к своему концу, будет то, что весь Израиль спасется, весь Израиль обратится. Поэтому народ Израиля, он продолжает оставаться в каких-то, не до конца нам понятных, каких-то таинственных и загадочных, но особенных отношениях с Богом, потому что дары и призвание Божие непреложны, как пишет святой апостол Павел. В Евангелии написано, что пророки закончили знание крестителя Иисусе Христе. Однако в книге Деяний апостолов читаем про пророков, из них один Агав. Что это значит? Ну, там не сказано. Там сказано, что из восстававших, из рожденных женами не было большего, чем Иоанн Креститель. И Иоанн Креститель, он является наибольшим из пророков в том плане, что все пророки, они предсказывали пришествие Господа Иисуса Христа. Они ожидали этого пришествия. Они за столетия возвещали, что придет Мессия, придет Спаситель. И Иоанн Креститель, он находится в самом конце вот этого ряда пророков, он последний из пророков Ветхого Завета, он встречает этого Мессию, которого пророки прошлых веков только предвещали. В этом отношении он является наибольшим. Пророки в новозаветной церкви, они выполняли несколько другую функцию. Через них Бог открывал какие-то истины, важные для нововозникающей церкви. То есть это было время, когда церковь особенно нуждалась в Божьем водительстве, и Бог воздвигал пророков, которые отвечали на те или иные вопросы в жизни церкви. Максим пишет: «Меня отпугивает от церкви тот факт, что политика вмешивается в церковь, а церковь сращивается в политике. Что бы вы ответили?» Я бы сказал, что это признак некоторой политической, так сказать, озабоченности самого человека. И я вот не вижу, чтобы церковь как-то сращивалась с политикой. Понимаете? Я вот, когда я хожу по интернету, я вижу, что, например, для лидеров западных стран, для западных политиков абсолютно нормально присутствует на богослужении. Меркель ходит в церковь регулярно. В церкви появляются по разным торжественным случаям даже там президент Франции. При этом он, я подозреваю, что он человек религиозно индифферентный сам, но вот там было, например, годовщина, чествовали какого-то очень знаменитого французского благотворителя. Это был католический подвижник милосердия. И он стяжал любовь и уважение своих сограждан. То есть он у них там не только святой, канонизированный французской католической церковью, он еще национальный герой. И вот его пришли почтить, совершали там в честь его памятную мессу. И туда пришел президент Франции, туда пришли вся верхушка французская. Или там в Англии, там в Британии я вижу. Ну, можно посмотреть. Знаете, я в свое время в ЖЖ сделал даже такой тег «Ужасы клерикализма», когда мне говорили, что вот в России там ужас-ужас, Путин со свечкой стоит. Они все со свечками стоят, знаете. Макрон, Меркель, там благочестивейший Трамп, они все стоят со свечками, и это никого не напрягает. Потому что люди спокойно себе отдают отчет в том, что у страны есть, где они исполняют высшую должность, есть определенные традиции, они к ним выражают уважение. Поэтому что значит, что там церковь лезет в политику? Вот есть что-то... Церковь, по-моему, церковь меньше присутствует в России в политической сфере, чем это происходит в средней такой западной стране. В Восточной Европе церковь там гораздо более конкретно присутствует. Там в Польше, в Венгрии. То есть у нас в России, наоборот, очень секуляризированная страна. Но я бы не стал бы даже на это делать упор, потому что мы в церковь приходим не потому, что она там вмешивается или не вмешивается в политику. Мы приходим в церковь для того, чтобы приступить к Евхаристии. Если человек... Понимаете, мы можем верить или не верить во Христа, независимо от того, как мы относимся там, к политике. Это вопрос совершенно отдельный, так сказать. А для чего Господь создал небо и небесные светила? О чем могут рассказать нам звезды на небе? Почему теперь православие чурается астрологов, отождествляясь с колдунами? Или как относиться к волхвам, принесшим дары святые, купели младенца Христа? Это Оливия спрашивает. Вы знаете... Астрологов чурается еще Ветхий Завет. И, например, в книге пророка Исаии там есть предсказание о гибели языческого царства, и там пророк обращается к этому царству, говорит: «Пуже выступят теперь твои звездочеты и предвещатели по новолуниям, и тебя, значит, спасут». Подчеркивая, что они бесполезны. И... отношение к астрологии, оно действительно негативное в Священном Писании по причинам, о которых я сейчас скажу. Но прежде всего я скажу, что астрология, она возникла по абсолютно естественным причинам, и она возникла практически в любом обществе, потому что для сельскохозяйственных обществ было очень важно проводить... сельхозработы по календарю, потому что если вы на день опоздаете или поторопитесь с посевом, например, вы можете пережить тяжелый голодный год. И поэтому очень важно было совершать все сельхозработы точно по расписанию. И это расписание, у людей не было календарей, расписание было на небе, они смотрели на расположение светил. И по расположению светил они определяли, когда нужно пахать и сеять. И это абсолютно рациональное поведение, потому что, да, действительно, сельхозработы надо проводить по календарю. Но дальше люди сделали неоправданную экстраполяцию. Они решили, что если очень важно пахать и сеять в зависимости от расположения светил, то должно быть очень важно другие дела совершать в зависимости от расположения светил. Там, вступать в брак, заключать сделки, предпринимать военные походы. И так из этого постепенно развилась астрология. Еще в древнем Вавилоне она очень была развита, потому что считалось, что, ну, казалось естественным, что для того, чтобы получить хороший урожай, нужно сеять при определенном расположении светил, для того, чтобы получить здоровое потомство, нужно, чтобы молодые вступили в брак при определенном расположении светил, кажется естественным. Ну и дальше идет вывод, для того, чтобы предпринять успешный военный поход, тоже нужно расположение светил. Причем, как пишут историки, в древних империях это играло позитивную роль, потому что астрологи могли при молодом горячем царе выполнять роль такого госсовета, который немножко его там притормаживал в нужные моменты. Например, там царь хотел идти в поход, а тут приходили астрологи и говорили: «Ой, вы знаете, ваше величество, тут расположение светил неблагоприятное, давайте подождем». То есть возникновение астрологии, оно по-человечески понятно, но за ним ничего не стоит. И сейчас это нетрудно сделать, и это делалось, проводили исследования, составляли гороскопы на людей в зависимости от их даты рождения, взяли справочник «Who is who», давно достаточно уже, и взяли даты рождения оттуда, принесли к астрологам, астрологи составили гороскопы, и оказалось, что они не попали абсолютно. Военачальники ничуть не чаще рождаются под знаком Марса. Там актрисы ничуть не чаще рождаются под знаком Венеры. И вообще это не работает. Но это может работать в одной ситуации. Это может работать по принципу самосбывающегося пророчества. То есть когда, допустим, вы читаете колонку в гороскопе, и в гороскопе написано, что вы по гороскопу там осел, козел и косолапый мишка. Там, о косолапых мишек их при этом расположении светил ожидают большие неудачи. И вы там приходите в уныние и идете, бах, там на вас валиваются большие неудачи. И вы говорите, вот ведь какое точное предсказание. И беда с этими предсказаниями, то, что это ложная вера, и человек себя связывает. Человек отдает власть над своей жизнью кому-то, кто не есть Бог. Человек читает предсказания и говорит: о, это со мной случится. Нет, конечно. Твоя жизнь не определяется звездами. Твоя жизнь определяется Божьим промыслом. Божий промысел, он в отличие от расположения звезд, с ним человек может взаимодействовать. То есть человек сам принимает решение. Есть фраза, которую сказал, по-моему, Ален Бомбар его звали. Это был такой французский мореплаватель, который переплыл в спасательной лодке Атлантический океан, чтобы показать, что моряки могут спасаться реально в этих лодках. Потому что он считал, что люди гибнут от паники, а не от стихии как таковой. И чтобы людей ободрить, потенциальных жертв крушения, он переплыл, значит, океан. И у него есть одна замечательная фраза, что когда человек поддается суевериям, суеверия превращают его в безвольного труса. Ну что, моряки, они, у них нервная опасная работа, они легко поддаются суевериям. Вот он считал, что это очень плохо, потому что это человека парализует. И вот точно так же, когда мы нашу жизнь как-то ориентируем на гороскопы, когда мы там смотрим в гороскоп и выясняем, ой, там, моя жизнь должна вот так вот развиваться. Это нас связывает и подчиняет чему-то, что не есть Бог. И это вот неправильно, и церковь к этому относится достаточно негативно, потому что это просто, ну, негативно с точки зрения здравого смысла. Мы сами себя подчиняем каким-то пророчествам, которые должны сбыться в нашей жизни. Вообще говоря, объективно это проверялось много раз. Астрология не работает. То есть вот гороскопы составляли, смотрели реальную биографию человека. Никаких пересечений. То есть это не работает. Но вот подчинять свою жизнь астрологии чему-либо подобному, это значит подчинять свою жизнь ложной вере. Так, пришел еще один вопрос. Должен ли христианин выступать за справедливость? Вы знаете, в общем, проблема тут с выступлением за справедливость. Любой человек в любом конфликте считает себя справедливым и считает свою сторону справедливой. Вот, не знаю, там, читал недавно про французскую революцию, там, люди свою страну залили кровью, а при этом абсолютно уверены в своей справедливости были. Там большевики еще больше крови пустили, тоже были абсолютно уверены в своей справедливости. Поэтому христианство, оно учит нас не верить себе, не верить своим порывам внутренним, потому что лукаво сердце человеческое крайне испорчено, и мое в частности. Когда я абсолютно уверен в своей правоте и правоте моего великого дела, мне нужно как-то очень осторожно так притормозить, так свернуть на обочину, сесть и подумать, а так ли это? Потому что мы все люди, и мы все склонны впадать в самообман. Мы все склонны не бороться за справедливость, а объявлять то, за что мы боремся, справедливым. И, знаете, я вот читаю прямо сейчас дневники и воспоминания Феликса Эдмундовича Дзержинского. Про Дзержинского известно, что это был страшный злодей и организатор красного террора, и множество душ загубил. При этом, когда читаешь его дневники, видно, что это человек, который глубоко сострадает трудовому народу, возмущен злом. Даже мне запомнилась, врезалась такая память, такая фраза у нее замечательная, что каждое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилие против меня лично. То есть человек там какие-то несправедливости видел там в царской России, и это вот так его сердце уязвляло, что вот как будто его лично обижали, вот он поэтому решил там свергать этот царский режим. И в итоге получился тот головорез. Поэтому, когда человек считает себя справедливым и борется с несправедливостью, ему нужно прежде всего притормозить, пока он не превратился там в Дзержинского. Или в Робеспьера, там аналогичная совершенно картина. Робеспьер до революции был человек высоких гуманистических убеждений, писал королю петиции против смертной казни. Вот, то есть конец 18 века, но человек уже пишет петиции за отмену смертной казни как таковой. То есть вот очень продвинутый, гуманный человек. И потом оказывается, что он сам уже голову активно очень рубит. Потому что за справедливость. А ну а как за справедливость без того, чтобы голову рубить? Ну как тут? Обязательно же надо. Как тут? Как можно вести справедливость без того, чтобы голову всем плохим людям поотрезать? Вот пишут, что никто не справедлив, как только один Господь. Ну, действительно, люди часто думают, что справедливость — это в том, чтобы наехать на плохих людей. Так. Когда читаю молитву Богородицы и слова «На одну тебя лишь упование возлагаю, тебе славу воссылаю». До этого читаю молитву Господу, тоже уповаю, чувствую себя лицемером. Вы знаете, такого рода воззвания, они носят поэтический характер. То есть, когда, допустим, вы прибегаете к врачу и просите о помощи, говорите, вот я только на вас надеюсь, это не значит, что вы не надеетесь на Бога. Это значит, что вот в данном контексте вы надеетесь на врача, что Бог через этого врача вам окажет помощь. Так, колонка в гороскопе никакого отношения к астрологии не имеет. Я спросил про астрологию как науку. Вы знаете, я боюсь, что астрология как наука все-таки не существует. Наука предполагает проверяемые результаты. Вот. Астрология, она все-таки таких проверяемых результатов не демонстрирует. И если бы, понимаете, абсолютно все, что демонстрирует результаты, абсолютно все используется. потому что есть конкуренция, все хотят использовать результаты науки, есть военное соперничество. Понимаете, вот как я... Почему я не верю, например, в колдовство? Потому что если бы оно работало, у нас были бы при Министерстве обороны колдовские силы. И у всех стран были бы. Почему я не верю в астрологию? Потому что если бы астрология работала, у нас давно это было бы утилизовано. Это бы давно использовалось. Этому бы давно учили в университетах. То есть астрология, она все-таки не существует как наука. Она существует как суеверие. И опасность астрологии в том, что мы свою жизнь подчиняем всегда тому, во что мы верим. Если я верю, что мою жизнь контролируют небесные светила, это мне не принесет пользы. Потому что я несу ответственность за мою жизнь, и я должен при этом верить в Божий промысел. А светила они мою жизнь не контролируют. Знаете, я видел такой шутливый гороскоп, где было написано там, этот Козерог, звезды и планеты не окажут влияния на вашу жизнь. Весы, звезды и планеты не окажут влияния на вашу жизнь. Там кто там еще? Дева, звезды и планеты не окажут влияния на вашу жизнь. И я думаю, это вот был единственный истинный гороскоп, который я видел. То есть на самом деле это не работает в качестве науки. Я понимаю, что люди могут этим увлекаться, это может быть как-то вот интересно. Но, понимаете, нужно когда-нибудь с этого слезать, потому что когда-нибудь мы удостоверяемся, что это не работает, и это не приносит пользы, и это не нужно. И мы находим в себе что-то другое. Те знания, которые у вас есть, они могут вам пригодиться в плане того, чтобы помогать другим людям, которые в это втянуты. Но относиться к этому как к науке, это просто невозможно. В качестве науки это не работает. Наука — это то, что выдает воспроизводимые, проверяемые результаты. Астрология ничего подобного не выдает. Много было, понимаете, я читал истории про то, как вот там Гитлер доверял астрологам, хотя не очень понятно, там, правда ли это, потому что говорят, что из нацистской верхушки наиболее зацикленным на оккультных всех делах был именно Генрих Гиммлер. Гитлер не так сильно этим всем интересовался. Но так или иначе, я даже слышал, что англичане подрядили астрологов, чтобы понять, от чего там немецкие астрологи советуют Гитлеру. Но так или иначе, не помогли, не сработало все это. Астрология на практике не работает. Если бы работала, ее бы использовали очень активно.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Не могли бы вы уточнить, почему вы считаете, что колдовство не работает? Разве нет примеров действенного колдовства, которое действительно причинило людям вред и против которого мы нуждаемся в особом заступлении Господа? Ой, понимаете, есть доказательства, что колдовство не работает. Это то, что колдовские практики, они очень распространены во всех примитивных культурах, и они были очень распространены, например, там, в Африке, Азии, Латинской Америке. И когда, например, в Африку прибывали белые колонизаторы со своими ружьями и сталью, вот что бы было на них не навести с глаз и порчу? Ну вот там какие-нибудь, там в каждой деревне по колдуну. Они бы колдунули бы на этих белых колонизаторов. И колонизаторы бы тут же и окочурились. Понимаете, там страшные какие-то, страшные африканские проклятия, там какие-то ужасные ужасы, там человек, которого прокляли колдуны, он такой весь истоевает и помирает, и какие-то жути с ним происходят. Хорошо, вот просто наведите с глаз и порчу на неприятельского полководца. Тогда не было бы никакой колонизации. Потому что в Европе как раз все оккультные науки были выбиты инквизицией. И в лучшем случае находились в глубочайшем подполье. И чем европейцы воевали, так никакого колдовства не было там, а исключительно ружьями и сталью. Вот оказалось, что против ружья и стали колдовство неэффективно, не работает. Если бы работало, история мира выглядела бы совершенно иначе. Просто бы взяли бы, заколдовали этих белых колонизаторов, да на этом бы все и кончилось. Поэтому колдовство, оно в реальности не работает. И оно работает только в одном случае, только если человек в него верит. Вот если человек верит в то, что его там заколдовали, там навели на него сглаз и порчу, и вообще там как-то его страшными проклятиями покрыли, он может от этого заболеть и помереть. Это вот да, это бывает. И в примитивных культурах колдовство действует в том плане, что человек верит, да, что его там прокляли страшным проклятием, он должен от этого помереть, и он таки помирает. Я даже читал статью, очень давно я читал в журнале «Природа» про то, как в Австралии одного члена племени проклял колдун, и этот бедный парень лег, значит, лежит, помирает, но там случились какие-то белые, приезжали, взяли его, отвезли в больницу, положили под капельницу, и этот абориген австралийский поправился, потому что магия белого человека, она самая сильная. Ну, понимаешь, что это в обоих случаях никакая не магия, а просто человек себя чуть не убил, загнав, поверив в страшную силу этого колдуна, и когда он столкнулся с позитивным внушением, что вот белые колдуны, они тоже, значит, не дураки, они вот эту волшебную капельницу ему поставили, он освободился от этого наваждения. Но мы, как христиане, знаем, что мы принадлежим Богу. Мы не должны бояться этих глупых суеверий, потому что человек себя ставит под удар, когда он в это верит, когда он полагает, что ему могут причинить вред таким образом. И таким вот через ложную веру человек, конечно, вред себе приносит. Это несомненно. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав. Ну, любая научная теория имеет ограниченную область применения. Колдовство не может противостоять стали и ружьям, поэтому имеет ограниченную область применения. Следовательно, колдовство – научная теория.
Ну, смотрите, колдовство, оно имеет совершенно конкретное там действие, что человека прокляли, он помер. И колдуны там, ну, по крайней мере, я читал про австралийские деревни, там колдуны в этой австралийской деревне, они там прокляли человека за какие-то грехи, и он должен помереть. И он помирает от самовнушения. Ну, там плюс социальная изоляция, плюс на него все смотрят, как на мертвого. На белых не работают, они не в курсе. Приходят наглые эти белые завоеватели с ружьями, и проклиная их, не проклиная, толку никакого, потому что они в это не верят. Они даже не в курсе, что их проклинают страшными проклятиями, и поскольку они не верят, на них это не действует. Поэтому опасность в том, что человек поверит в это. И вот когда человек верит в то, что его там сглазили, испортили, навели на него страшное проклятие, то да, тут он начинает киснуть, тут он начинает приходить в большое уныние, у него появляются физические симптомы. Это очень может быть на фоне того, что человек поверил. Вот когда человек верит в страшную силу колдунов, в том, что там сглазили, прокляли, он, конечно, может, у него могут начаться всякие нехорошие симптомы, и он может впасть в грехи из-за того, что он начнет ненавидеть людей, которые его тут якобы ему оккультно навредили. И бывали даже убийства там относительно недавно на почве того, что человек поверил, что его там соседка заколдовала, такая зараза, и ее нужно, значит, убить, чтобы освободиться. На самом деле, если вы не верите в то, что вас заколдовали, вас не заколдуют. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. Ну, я, может быть, конечно, с вами согласен насчет колдовства в чем-то, но хотел бы вот уточнить. Мне кажется, что вы все-таки слишком упрощаете и рудиментируете, потому что все-таки, ну, колдовство – это, с одной стороны, общение со злыми духами, да, с другой стороны, это через навет, как можно придумать на человека навет по какому-то поводу, и злые люди ему что-то сделают. Также можно это и в духовном мире как бы попробовать провернуть. И просто это не задача злых духов защищать народ от колонизации, да, и тоже все-таки есть свидетельство, я сам читал, что когда рабовладельцы там на кораблях, они страдали, когда тогда они кулуна били, он говорил, что вот меня ударил, теперь я могу тебе что-то сделать, и они все-таки, ну, заболевали, конечно, не знаю, сколько это можно верить, но такие свидетельства есть.
Так, вы знаете, по итогу что мы видим? Что рабовладельцы, они делали, что хотели с бедными чернокожими, пока им это не запретили правительство, пока вот в Британии не запретили работорговлю, так она и продолжалась. То есть колдовство от этого не помогло совершенно. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав Сергей Львович. Но у меня другой вопрос, но я надеюсь, что вы поняли, что предыдущий мой звонок был полушуточным таким. Вот. А вопрос у меня вот какой. Значит, ну, смотрите, я хотел бы сравнить иудейских пророков Ветхого Завета и Иисуса. Значит, у нас иудейские пророки, что они делали? Они ритуально нарушали общественные нормы и устои. И как это происходило? Значит, происходило это в форме самых архаичных практик религиозного такого экстаза. Они, значит, у нас скакали в иступленном состоянии. Вторая книга Царств, глава 6. Они ходили голышом, Исаия, глава 20. Пекли хлеб на человеческих экскрементах, Иезекииль, глава 4, женились на блудницах, Осия, глава 1 и 3, и наносили себе раны, глава 13, по-моему, у Захарии. И вот примерно тем же самым, согласно Евангелиям, занимался Иисус. Он, так сказать, якшался с блудницами, он прикасался к прокаженным, нарушал общественный порядок в храме, разрушал авторитет законников и, наконец, если так можно выразиться, организовал сам себе нанесение не просто ран, а ран смертельных. Вот. Ну и что их еще объединяет, вот с этим связан мой вопрос. Значит, пророков Иисуса объединяет одинаковое понимание мифологемы мировой катастрофы, то есть дня гнева Господа, дня гнева Господня или дня второго пришествия в христианстве. А именно позитивное отношение, то есть как средство изменения мира через истребление всех грешников. Это я отсылаю вас к Дзержинскому и к пониманию справедливости. Спасибо.
Значит, действительно, пророки прибегали к каким-то необычным и шокирующим действиям для того, чтобы продемонстрировать, чтобы проломиться, скажем так. То есть, когда люди не слышат. И человеку говорят просто, ты знаешь, Иерусалим будет разрушен. Ну да, там разрушен, ну и чего. Разрушен. И вдруг человек, там, пророк, делает что-то странное. Он выстраивает себе макет Иерусалима, лежит там на боку, ест испеченные на кале человеческом лепешки и ведет себя очень странно. Это люди начинают спрашивать, ты что делаешь-то? А он говорит, ну вот так вы будете есть нечистый хлеб в земле пленения своего. То есть это способ достучаться. Это такой педагогический подход, когда человек взламывает рутину, взламывает привычные представления людей о том, как надо себя вести, для того, чтобы привлечь их внимание. Рина пишет, от многих наших священнослужителей пишу слышу о необходимости обновления в православной церкви, в том числе речь идет о языке богослужения, о том, что это должен быть современный русский язык. Какова ваша позиция? Ну, вы знаете, я думаю, что для того, чтобы понимать богослужение, если просто взять человека, перевести все на русский язык, он не поймет. Потому что нужна катехизация, нужна какое-то наставление в основах веры для того, чтобы человек понимал вообще, что происходит. Потому что если дать человеку самый лучший перевод, есть перевод на русский, сделанный старательно, очень хорошо, благонамеренными людьми, есть эти переводы. Если человек случайно зайдет в церковь неверующий, и он это услышит, он это не поймет. Человек нуждается в наставлении, человек нуждается в катехизации, и иначе он просто будет также не понимать и по-русски, и по-славянски. То есть главная проблема – это все-таки наставление людей в основах веры. То, что славянский язык может быть непонятен, это, понимаете, перевод на современный русский, он бы не решил проблему непонятности. То есть люди бы слышали очень точные богословские формулировки о боговоплощении, но они бы их не понимали, о чем речь вообще. Поэтому нужно, конечно, людям нормально все это объяснять. Дмитрий спрашивает, как же насчет судьбы, предназначения для каждого лично? Ведь если его нарушаешь, то делаешь хуже себе. Разве эта идея противоречит христианству? Вы знаете, мы верим в Божий промысел. Есть языческое представление о судьбе, что с судьбой не поспоришь. Там вот, есть какая-то сага, я не помню, сага о Греттере, может быть. В общем, какая-то из исландских саг. И там герой главный приходит к колдунье, а колдунья ему говорит: вижу твою, значит, дальнейшую участь. Ты там убьешь своих родичей, после чего тебя изгонят, ты будешь скитаться, одинокий, никому не нужный, и где-то там ты сгинешь на чужбине. И этот герой выслушал и говорит: судьбой не поспоришь. Вот. И понятно, что христианин бы сказал: минуточку, а что тебе убивать своих родичей-то? Может, тебе просто воздержаться от этого поступка, тогда никто тебя не будет изгонять, там все будет гораздо лучше. Но, тем не менее, для язычника вот с судьбой не поспоришь. Судьба – это что-то такое, против чего ты не можешь выступить. С христианской точки зрения существует свободная воля и существует Божий промысел. Мы сами являемся авторами наших действий. Мы не обязаны ни в коем случае совершать грех. Нам не может быть предопределен грех каким-то образом. Когда мы грешим, мы сами так поступаем, мы сами должны в этом раскаяться, мы сами должны принять Божие прощение, и мы свободны в наших поступках, мы можем действовать так, как мы выбираем сами. Судьбы в плане того, что что-то мне предписано, и я не могу от этого уйти, в этом плане не существует. Существует Божий промысел, поскольку Бог знает все мои свободные решения, Бог знает все, что со мной произойдет. Я могу полагаться на этот Божий промысел, как апостол Павел говорит: любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Но это не судьба в том смысле, что есть там какой-то скрипт, который неизбежно исполнится в моей жизни. У язычников там есть такие сюжет трагедии, когда человеку предсказывают какую-то беду, и человек пытается ее избежать, но попытки избежать беды приводят именно к тому, что эта беда происходит. Ну, как в трагедии «Эдип царь», или похожий сюжет появляется у Пушкина, там, о «Песне о вещем Олеге». Ему там предсказывает этот кудесник, что ты примешь смерть от коня своего, он берет этого коня, отправляет куда-то там далеко пастись, конь там тихонько помирает, потом этот приходит посмотреть на его череп, говорит: ну вот кудесник-то меня обманул, из черепа выползает змея, его кусает. То есть, что тебе судьбой предсказано в языческом представлении, то с тобой неизбежно случится. В христианстве такого нет. Ты свободен, ты можешь сам принимать решения. И последствия этих решений, они, конечно, в руках Божьих, но ты сам можешь принимать решения, тебе не предопределено поступить так или иначе. Часто говорят о том, что церковь сливается с государством. Как вы к этому относитесь? Ну, собственно, я говорил уже о том, что нет, у нас в России церковь гораздо меньше слита с государством, чем в нормальной какой-нибудь европейской стране. Потому что в любой европейской стране есть институт капелланов, например. Во Франции. Знаете, Франция – это родина секуляризма. Франция – это вот страна, где вообще вот где секуляризм зародился, где сидят там вообще секуляристы, секулярист на секуляристе сидит, секуляристом погоняет. И там в армии, например, обязательно есть капелланы. Там есть католические школы, которые поддерживают государство. Вот это именно школы, которые связаны с католической церковью, государство их содержит. Потому что, ну, там оно требует, чтобы в этих школах проходился, конечно, определенный курс наук, который проходится там и в обычной школе, но с учетом того, что там этот курс преподается, государство это поддерживает. В Штатах там церковь отделена от религии, государственной церкви нету. Государство американское платит католическим госпиталям. То есть вот католики американские, они очень известны своей медицинской работой, они очень стараются работать в больницах, и множество медсестер — это монахини католические, и государство поддерживает католические госпитали, и постоянно по этому поводу, как это постоянно оказывается в новостях, атеисты, организация атеистов требуют, чтобы прекратили финансирование, потому что католические госпитали отказываются делать аборты. То есть они вот много чего делают, но они отказываются делать аборты вот наотрез. И нам совершенно понятно. И атеисты наезжают и говорят, ну вот как же, вот государство содержит госпитали, в которых отказываются делать аборты, это нарушение принципа отделения церкви от государства. Но пока что и ничего не добились, пока что государство таки финансирует католические госпитали. Почему? Не потому, что государство в Америке католическое, это не так, конечно, а потому что католические госпитали, как и французские эти школы католические, они выполняют некую важную общественную функцию. Они учат детей, они лечат больных, и государство, оно это поддерживает. Ну, точно так же, как государству нужно построить мост, оно нанимает частного подрядчика. Там, подрядчик выполняет эти работы на государственные деньги. А точно так же государству нужно, чтобы дети были научены, там, больные вылечены. С этим хорошо справляются, там, в данном случае, церковные люди. Ну, хорошо, пусть, значит, государство им дает на это денег. То есть сотрудничество между государством и церковью – это абсолютно нормальное явление во всем мире. И в России этого сотрудничества просто меньше. То есть Россия – это более секуляризированная страна, чем большинство стран Европы. В большинстве стран Европы и в Соединенных Штатах сотрудничество между государством и церковными общинами, оно носит более широкий характер. При этом не потому, что государства сами по себе являются религиозными, это все светские государства, а просто потому, что государства, они прагматически подходят к делу. Там, нам нужно, чтобы люди получали медицинскую помощь, нам нужно, чтобы люди, чтобы социальные проблемы решались, чтобы, там, не знаю, алкоголиков возвращали к жизни, чтобы людей, которые выходят из мест лишения свободы, их как-то реабилитировали, возвращали в общество. Ну, значит, там с этим хорошо работают религиозные общины, значит, государство будет в этом отношении сотрудничать с религиозными общинами. Поэтому сотрудничество церкви и государства абсолютно нормальное явление в любой нормальной стране. И у нас в стране оно меньше. То есть ничего похожего на то, что у нас там какое-то клерикальное государство, в реальности не существует. В реальности у нас гораздо менее клерикализированное государство, чем в среднем по Европе или там даже в Америке. У нас Франция гораздо более клерикализированное государство, чем Россия. При том, что да, вот Франция — это вся такая родина секуляризма. Америка, ну, вообще можете посмотреть там по Европе, например, там религиозное образование в школах. Там, в Германии есть религиозное образование в школах. В Германии вы по умолчанию платите налоги церкви. То есть вы можете отписаться, но вот для того, чтобы не платить там в католических землях, не платить налоги католической церкви, вы должны специально написать заявление, что я не католик, я не хочу, чтобы с меня налоги брали в пользу католической церкви. Но вообще сотрудничество между государством и церковью — абсолютно нормальное явление везде в мире, кроме, ну, там, некоторых подчеркнуто атеистических стран, типа Северной Кореи и там, ну, Китай, там в Китае помягче, но, тем не менее, атеистическое государство, которое на христиан смотрит косо. А так, вообще во всей Европе абсолютно нормально, что церковь, вообще религиозные общины, не только церковь большинства, любые религиозные общины, в том числе и сотрудничают с государством, и это вот так богоустроенное общество работает. Поэтому то, что у нас тут церковь чем-то слилась, ну, а в чем оно проявляется, это слияние? Покажите мне хоть какой-то признак слияния, который бы отсутствовал в любой другой европейской стране. Там, чем у нас церковь именно больше присутствует в государстве, чем в любой другой европейской стране? Как раз в реальности-то меньше. Что если человек уверовал во Христа, но не хочет быть членом РПЦ? Ну, тогда он будет членом какой-то другой христианской общины. Сейчас я приму звонок. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав. Сергей Львович, ну, в продолжении моего звонка по поводу пророков Иисуса и так далее. Значит, ну, вот смотрите, во время второго пришествия, Дня Господа, гнева Господа, значит, у нас люди, которые были живыми в тот момент, часть из них, будучи праведниками, будут отправлены, значит, у нас в рай, а грешники будут отправлены в ад. И вот скажите, чем вот такое понимание справедливости, то есть происходит прекращение жизни живых людей, чем такое понимание справедливости не является злодейством, если сравнивать с тем же самым Дзержинским?
Ну, тем же, чем судья отличается от убийцы, понимаете? Вот если судья, не знаю, там, у нас по улицам бегает маньяк и режет людей, а потом его хватает полиция и ведет в суд, а судья его приговаривает к пожизненному заключению, это одно дело. Если вас похищают преступники и держат в подвале, это другое дело. И поэтому одно дело, когда судья по закону налагает законное наказание, другое дело, когда вас беззаконно лишают свободы. Вот Феликс Эдмундович Дзержинский лишал людей жизни беззаконно. А суд Божий, он всех рассудит справедливо. Поэтому тут, мне кажется, разница достаточно очевидная. Но вернемся к вопросу о вере во Христа и РПЦ. Есть масса христианских общин, которые не связаны у нас с РПЦ, начиная с подворий православных церквей. Вот здесь, в Москве, есть подворье сербской церкви, чешской земли Словакии, по-моему, американской церкви есть подворье. И вообще масса есть христианских общин. То есть человек, который верит во Христа, но вот не является членом РПЦ, он является членом какой-то другой христианской общины. Другое дело, что... Когда человек вот считает, что не хочет быть именно в РПЦ, то я боюсь, что тут проблема не в РПЦ. Человек принесет свою проблему куда угодно. Если я не могу ужиться внутри Русской Православной Церкви, и я считаю Русскую Православную Церковь слишком плохой для себя, то я ту же самую, ну, прямо сказать, гордыню принесу в любую другую христианскую общину. И там у меня возникнут, ну, точно такие же проблемы, понимаете? Я знал человека, который вот ходил из общины в общину, и первое время все очень хорошо, он вписался, там, он всех любит, его все любят, там, все замечательно, все молодец. Потом у него начинаются какие-то его завихрения, и он со всеми обнаруживает, что они все гады, лицемеры, негодяи, все продались. И он с негодованием уходит, со всеми расплевавшись. Ну, и было понятно, что это его внутренняя проблема. То есть он был сначала православным, потом католиком, потом по разным протестантским общинам еще долго ходил. И было ясно, это его проблема. И проблема может быть все-таки там не в РПЦ. Проблема может быть у человека внутри. Спрашивают, вы верите в воскрешение Лазаря? Да, конечно, я верю в то, что Христос буквально вот телесно воскресил Лазаря. Совершенно не вижу никаких причин в этом сомневаться. Если мы верим в то, что Христос воскрес из мертвых, то почему мы не можем принять сверхъестественного вмешательства и в других случаях? Но время, к сожалению, наше подошло. Я благодарю вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.